Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Итак, Евангелие от Иоанна, 1 глава. И мы с вами прочитаем текст с 9 стиха по 13. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Сегодня мы успеем пройти только 3 стиха, с 9 по 11, но это в блоке, это вместе до 13 стиха, это одна тема. И тема моей проповеди о великом, а именно о том, как Христос спасает человека. Тема о том, как Христос спасает тебя и меня. Этот текст поведет нас от непринятия к принятию, от конфликта к примирению, от катастрофы к восстановлению. От способности Бога к неспособности человека. Это не пункты проповеди, не надо записывать. Я скажу, когда нужно обратить внимание и записать какие-то пункты проповеди. Сегодня Бог через Евангелие от Иоанна, через апостола Иоанна открывает завесу реальности. Он показывает, как в лице человечества мы с вами отнеслись к Богу, и в то же самое время Иоанн показывает, как Бог отнесся к каждому из нас. Сегодня у нас есть возможность еще глубже узнать нашего Бога и еще яснее понять, каковы же мы с вами, как люди. И когда мы говорим, мы будем узнавать больше Бога, и кто-то из вас скажет, ну, сколько можно? Мы постоянно говорим с вами о Боге, может быть, другую какую-то тему поднимем? Может быть, будем говорить о чем-то более актуальном и важном? Я хочу вам сказать, что это и есть самая актуальная тема – тема Бога. Наша духовная жизнь, братья и сестры, напрямую зависит от того, насколько и как мы впитываем Бога в нашей жизни, как мы размышляем о величии Бога. И поэтому Руслан начинает служение с того, чтобы показать вам или напомнить вам о величии Бога. Потом вы слышите молитвы, потом вы слышите прославление, и опять же вы слышите о величии и прославлении Бога. И потом выхожу я за кафедру и опять вам говорю, братья и сестры, важно размышлять о том, каков великий Бог, в которого мы уверовали, каков же Божий характер. Если мы с вами не размышляем о Боге, то тогда это не будет полезно для нас. Джеймс Пакер сказал, один из величайших богословов и писателей, сказал следующие слова. «Высочайшая наука, послушайте, высочайшая наука, благороднейшая задача, когда-либо привлекающая детей Божьих, это имя, природа, личность, труд, дела и существование великого Бога, которого мы называем Отцом». Он говорит, величайшая задача, величайшая цель, величайший смысл в том, когда мы размышляем о делах, о задачах, о целях нашего Бога. Узнать характер Бога, Его цели, приоритеты, Его как абсолютную верховную личность, которая имеет определенный способ взаимодействия с человеком. Когда мы размышляем, мы думаем, а как же Бог здесь поступит? А почему Он вот так поступает в отношении нас? Тем самым это будет влиять на то, как мы живем христианскую жизнь. Не думайте, как некоторые люди, что это скучная тема. Разве можно сказать, что постижение Бога бесполезно и неприменимо в жизни? На самом деле, это самая практическая задача из всех существующих. Богопознание имеет для нас решающее значение. Почему? Дело в том, что мир, в котором мы живем, находится в руках Бога. Еще раз я вам повторю. Мы живем с вами в мире. И этот мир сконструировал Бог. И когда мы не знаем автора мира, когда мы не познаем, как Бог действует и что, как Он движет всем, то тогда мы подобны человеку. Представьте человека, которого привезли в Самару из джунглей. И этого человека привезли в центр, поставили около самолета на улице Кирова и бросили его просто. Он не знает ни языка, он не знает вообще, что это за громадины ездят эти машины. Он всю жизнь жил в джунглях. И Самара для него станет угрозой. И я хочу вам сказать, для тех, кто не знает Бога, мир становится чуждым, безумным местом, приносящим боль, а жизнь разочаровывающим и неприятным занятием. Если мы не знаем, как Бог взаимодействует с миром, от чего Он начал, к чему Он ведет, то тогда для нас будет многое непонятно. И мы тогда с вами будем действительно несчастнейшими людьми. Великая цель Бога – объяснить нам, для чего мы пришли в этот мир, куда этот мир идет и чем все закончится. И поэтому вы самые мудрые люди, если вы знаете, какой замысел у Бога, вы просто не представляете, какое это благословение для вас знать, к чему и откуда все идет. Итак, за все время существования Вселенной Бог непрерывно, постоянно взаимодействует с ней, поддерживая и давая жизнь своему творению. Из 9 по 14 стих Иоанн считает нужным показать, что делает вечный Логос, то есть Христос, для спасения человека, и как отвечает на это человек. Сегодня мы с вами увидим только два действия Христа по отношению к человеку. Первое действие в 9 и 10 стихе. Бог просвещает тебя. Повторю, Бог просвещает тебя. Второе действие, которое совершает Бог для того, чтобы совершить или спасти человечество. Бог пришел на землю ради тебя. Об этом говорит 11-12 стих. Итак, первое, что делает Бог, Бог просвещает тебя, 9-10 стих. Второе, Бог пришел на землю ради тебя, 11-12 стих. И когда мы смотрим на эти стихи, братья и сестры, когда мы читаем и вдумываемся в каждое слово, то мы видим, что в этих словах, в этих стихах очень много динамики. Если вы будете внимательны, вы увидите, как много движений в этих словах. Посмотрите, 9 стих начинается с глагола «был». Посмотрите, тут же в этом же стихе вторая половина «просвещает». Смотрите, 10 стих «в мире был». Смотрите, 11 стих «пришел к своим». Видите, постоянное движение, действие Бога в отношении человека. Посмотрите, 12 стих «дал власть быть детьми». Итак, Он был, Он есть, Он движется, Он просвещает, Он дает постоянное движение, постоянная динамика. Итак, Бог, которому мы верим, Бог действующий. Поэтому сегодня мы будем познавать Бога как действующую личность. Не как того, который просто живет где-то там, далеко от нас. И никак не касается нашей жизни лично. Никак, нет. Мы видим здесь, в Евангелии от Иоанна, Бога действующего. И причем это действие направлено на человечество, на людей. Это действие направлено на каждого из нас. Христос целенаправленно, властно продвигается к намеченной цели. Его не остановить, при этом ни одно действие Христа нельзя назвать бесполезным и лишним. Итак, первое действие, которое предпринимает Христос, чтобы достичь тебя, это действие просвещения. Буквально звучит так. Бог фотидзей. Бог просвещает. Давайте прочитаем еще раз 9 стих. Был свет истинный, который, этот свет, просвещает всякого человека, приходящего в мир. Если бы вы спросили меня, какой самый сложный стих в Библии, я бы вам показал этот 9 стих. На первый взгляд кажется все очень просто. Но когда начинаешь, пытаешься объяснить его, когда ты думаешь, чтобы проповедовать людям истину, все, здесь можно погрязнуть в трясине. Очень сложный стих, очень сложный стих. И мы должны с вами здесь немножко напрячься. Я буду вам объяснять, а вы будьте внимательны. Итак, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Первое, что мы видим, или первый вывод из этого стиха, в этом действии просвещения в отношении нас, мы видим, что Бог неравнодушен. Братья и сестры, Бог неравнодушен к нам. Люди часто говорят, что Бог равнодушен к человеческой трагедии и страданиям. Он забыл про человека, ему дела нет. Вот если бы он пришел на землю, или вот если бы он спустился, решил все мои проблемы, если бы он поддержал меня, то тогда бы, конечно же, я последовал за Христом. Но Бог, он просто равнодушен. Тогда я бы показал этому человеку 9 стих и сказал, Неужели вы не видите, что Христос активно действует, чтобы найти человека во тьме? Смотрите, Христос освещает, Он желает просветить, Он не просто довольствуется своим светом, Он не сидит на небесах во славе ангелов и говорит, как мне здесь здорово. И потом презренно смотрит на людишек там внизу, как муравьев, которые во тьме копошатся и не могут найти выхода. Нет, мы видим Христа, который желает просветить, Христа, который идет во тьму, хочет достичь людей, которые находятся во тьме. Нет, я не верю в Христа равнодушного. Я не могу поверить этим словам, что Христу все равно в отношении людей. Нет, Бог желает просвещать. Просвещать – это то, что свойственно природе Христа. Он не может не освещать тьму. Пока есть тьма, Христос будет ее просвещать. Пока есть тьма. Есть для нас большая надежда, братья и сестры. Не думайте, что ваши родственники находятся во тьме, и все. Пока они находятся во тьме, пока они еще живы в этой тьме, Бог будет влиять на них и просвещать их. Это великая для нас, это великая надежда, что Бог в конечном итоге может достичь некоторых. Бог просвещает. Поэтому Иисус и сказал людям, которые подошли к Нему, Он говорит, опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру». Иисус постоянно в Евангелии от Иоанна сравнивает Себя со светом. Он постоянно говорит, «Я свет миру, я хочу осветить тьму, я просвещаю всякого человека». Когда мы говорим с вами о просвещении, есть второй вывод из этого стиха. Когда Бог хочет просветить все человечество, когда Бог просвещает тебя и меня, Бог просвещает посредством истины. Поэтому здесь и есть словосочетание. Посмотрите опять 9 стих. Смотрите, как назван свет. Свет какой? Истины. Молодцы. Итак, свет истины. Это говорит о том, что свет связан с истиной. Просвещать – это значит давать какое-то знание о себе. Бог посредством света истины дает какое-то знание о себе всем людям. Итак, мы потихонечку продвигаемся к тому, чтобы понять, а что же здесь говорит Иоанн? Вы это поняли, да? Бог дает какой-то свет истины. И посредством этого света истины или какого-то знания о себе Он хочет открыть себя людям. И вот вопрос. Какое знание и в какой мере дает Бог? О каком знании говорит здесь Иоанн? Достаточно ли этого знания для спасения? Смотрите, я сейчас начинаю вам вопросы сложные задавать, чтобы вы начинали включаться вместе со мной. Задаю вопрос, думайте на ответ, хорошо? Не размышляйте о других вещах, не смотрите по сторонам, не смотрите, может быть, не отвлекайтесь на мою жестикуляцию. Думайте, о чем я говорю. Смотрите, достаточно ли этого спасения, этого света для спасения? Второй вопрос. Каким образом действует это знание? Здесь говорится о каждом человеке. Итак, свет просвещает каждого человека. Погоди, но мы не видим, чтобы каждый спасался. О чем здесь идет речь? Мы попробуем с вами разобраться с этим методом от противного. Что мы точно с вами знаем, что этот стих не говорит. Он не говорит, что свет, который дает Христос, просвещает всех людей ко спасению. Послушайте, еще раз повторю, запишите. В этом стихе не говорится, что Христос дает свет всем людям, и они все спасутся. Вот это точно стих об этом не говорит. Вы знаете, вы записали? Кто пишет, записывайте. Бог не дает свет, который спасает всех людей. В этом стихе не говорится о таком свете, который дает спасение всем абсолютно людям. Есть дельцы, есть те люди, которые говорят, вот этот стих. Посмотрите этот стих. Этот стих говорит о том, что Бог спасет всех. И такие люди называются универсалистами. Они говорят, Бог настолько любит человечество, Он настолько возлюбил людей, что Он спасет любого человека, независимо от того, покается ли он в грехе своем, придет ли он в церковь, будет ли он искать Бога или нет, даже если он всю жизнь будет грешить. Многие говорят, посмотрите в 9 стих, Он просвещает всякого человека. Здесь говорится о спасении. Представляете, как люди могут извратить 9 стих? Ну, вы не верьте, это чистой воды ложь. Знаете, как мы можем защитить истину? мы вспомним о Христе. Потому что тот, кто взошел на крест и явил любовь миру, он сам много раз говорил об аде и муках ада, о пламени неугасимом. Удивительно, многие люди хотят быть больше милостивыми, чем сам Бог. Они хотят больше любить других людей, как бы, чем сам Бог любит. Они говорят, Бог любит людей, а это значит, никто не попадет в ад. Они идут на шаг дальше Бога. И тем самым как бы показывают, что нет, Бог, которого я хочу верить, это Бог, который спасает всех людей. На самом деле нет. На самом деле Христос часто повторял об аде. Епископ Райл в своей проповеди, вспоминайте жену Лотову, сказал следующее на этот счет. Я убежден, послушайте, что пришло время без обиняков говорить о реальности и вечности ада. Потоки ложных вероучений шквалом обрушились на нас в недавнем прошлом. Люди начинают говорить, что Бог слишком милостив, чтобы вечно наказывать души, что любовь Божия спускается ниже самого ада, и что все человечество как бы развращено и безбожно оно ни было, рано или поздно будет спасено. Вы с этим столкнетесь, братья и сестры? Вы услышите таких людей, которые скажут, нет, Бог не будет вечно держать людей в аду, Он Бог любовь. Поэтому есть надежда для каждого. И придумали поэтому чистилище, помучаются потом раз Бог туда. Придумали поэтому молитву за умерших, мы молимся за умерших, и потихонечку мы их из ада в рай и переправим. Люди хотят быть больше Бога в этом плане. Они не принимают Бога, который создал ад для противников его. Далее Райл продолжает, он говорит, нам говорят, что представления наших отцов об аде, дьяволе и наказании устаревшие и старомодные. Говорят, что нужно принять так называемое «доброе» в кавычках богословие и воспринимать ад как языческую выдумку или же как сказку, которые пугают детей и глупцов. Вам будет это говорить? Вам скажут, слушай, ад, ты что, ты веришь в эти сказки? Какой ад? Ты же сказал, Бог – любовь. Какой может быть ад? Ну, ты вообще сказочник, Виктор. Ну, ты, Сергей, вообще, какие-то сказки нам рассказываешь. Бог вечно будет мучить людей в аду. Да это вообще изверг, а не Бог. Как мне сказали свидетели Иеговы, да ваш Бог... Они не верят в ад, вы знаете, да? Они говорят, что не будет ада. Знаете почему? Они говорят, тогда ваш Бог похож на Чикатило. Вот так мне один из лидеров сказал. Мы встречались, разговаривали. Он говорит, вы верите в Бога. И он вообще, это Чикатило просто. Вы услышите это? Я не хочу, чтобы вы попались на этот крючок дьявола. Я хочу укрепить вас в истине, что действительно ад будет вечно. Подобным лжеучением мы намерены возразить, продолжает епископ Райл. Сколь болезненным, тяжким и удручающим ни было бы это разногласие, мы не должны отмахиваться от истины или бояться взглянуть правде в глаза. Что касается меня, то я со всей решимостью отстаиваю древнюю точку зрения и убежден в реальности вечности ада. И далее он говорит, твердо усвойте то, что Господь Иисус Христос говорил весьма просто о реальности и вечности ада. И потом он говорит, ад, адское пламя, проклятие ада, вечное проклятие, воскресение осужденных, вечный огонь, место мучения, разрушение, тьма внешняя, червь не умирает и огонь не угасает, место плача, стенаний, скрежет зубов, вечное наказание. Все эти слова звучали из уст Иисуса Христа. Когда мы будем с вами честными и послушаем, что говорит Иисус Христос, вы услышите все эти слова из уст любящего Христа, который идет на крест и умирает за людей, чтобы они не пошли в этот ад. И мы видим в этом любовь Божью, но в то же самое время ненависть ко греху. Итак, все эти слова звучали из уст Христа. «Забудьте о той презренной чепухе», – заканчивает епископ Райл, «что служители Евангелия якобы никогда не должны говорить об аде. Те, кто говорит так, только называют свое невежество и показывают свое невежество и нечестность. Ни один человек не может честно читать четыре Евангелия и не увидеть того, что последователь Христов должен говорить об аде». Должны ли вы говорить об аде? Да. Должны ли вы говорить о любви? Да. Мы должны говорить и о любви, и о аде, и о спасении, и о вечной жизни с Богом, и о вечных муках в аду. Это есть полное Евангелие. Итак, когда мы с вами говорим, мы находимся с вами в первом пункте, и мы говорим, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. И потом я задал вопрос, а что значит просвещает всякого человека? И мы сделали первый вывод, что это не значит, что Бог просвещает всякого человека ко спасению. Почему? Потому что есть ад, и не каждый человек попадет в небеса. Это понятно? Хорошо. Итак, в 9 стихе не говорится о просвещении всех людей ко спасению. Будут те, кто окажется в аду. Другие могут сделать вывод, что слова в 9 стихе «свет истины», который просвещает всякого человека, говорят о следующем. Они говорят так. Здесь говорится, что каждый человек, где бы он ни жил, в центре цивилизации, или этот человек живет в центре Приволжского района, или он живет в джунглях, Бог на основании 9 стиха даст каждому услышать Слово Божье. Вы это тоже услышите, об этом говорят. Они говорят, на основании 9 стиха, люди услышат, где бы они ни жили, каждый человек, Бог донесет каждому человеку услышать Евангелие. И мы ответим, нет, это неверно. Потому что много людей, послушайте, братья и сестры, много людей, тысячи людей рождаются и уходят из жизни, так и ни разу не услышав Евангелие. Есть такие люди, и, может быть, они рядом с вами живут. И, может быть, тот сосед, который живет с вами и не видит смысла жизни, он ни разу реально не слышал Евангелия. Почему? Почему не услышат? Павел объясняет в послании к римлянам. Помните 10 глава? Он ставит в зависимость Евангелия от проповедующего. Он говорит... Невозможно услышать Евангелие без человека. Бог поставил звучание Слова Божьего, которое спасает зависимость от посланца. Он говорит, я хочу, чтобы люди спаслись, я хочу их просветить, но они не услышат истину, если человек, достаточную истину ко спасению, если человек не придет им и не скажет об этом. И здесь призыв для нас. Вот послание к римлянам, 10 глава. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется», — говорит апостол Павел. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Далее он говорит, задает вопрос. Итак, мы знаем, что кто призовет имя Божье, спасется. И далее он говорит, но как призвать того, в кого не уверовали? То есть люди должны призвать кого-то. А как они будут знать, кого призывать, если кто-то им не расскажет? Далее он говорит, а как веровать в того, о ком не слыхали? А далее, а как слышать без проповедующего? А как проповедовать, если не будут посланы? Вы успеваете? Смотрите, он говорит, если церкви, буквально я вам сейчас перефразирую, что апостол Павел говорит нам сейчас, если церкви не проснутся, если церкви не скажут, на нас лежит миссия посылать людей для благовестия всему миру, то тогда тысячи людей не спасутся. Поэтому многие люди в церквях жертвуют деньги для того, чтобы снарядить миссионеров и отправить туда, где народы гибнут во грехах. Я читал одну статистику, и там он приводит такой пример. Американцы больше отдают денег на покупку жвачки, чем на пожертвования для того, чтобы отправить миссионеров. Я не знаю про русские церкви такой статистики. На что мы больше тратим деньги, братья и сестры? Колышет ли нас эта нужда или нет? Или мы думаем, ну, пускай спасает Америка весь мир. Пускай они миссионеров посылают. Россия, мы самые нищие. Я верю, братья и сестры, что придет время, когда мы с вами должны будем послать от нашей церкви миссионера. Не по России, а даже, может быть, куда-то в джунгли или в Африку. Если мы правильно с вами понимаем великое поручение, церковь должна к этому подойти, иначе потом мы будем отвечать перед Богом. Проверьте, на что вы тратите свои деньги, и думаете ли вы о том, как здорово бы, чтобы люди другие услышали Евангелие. Итак, Христос здесь в 9 стихе, мы не видим, что Христос говорит о том, что этот свет просвещает всякого человека. Да. Вы согласны со мной, что и будут люди, которые попадут в ад, будут люди, которые не услышат Евангелие? Но о чем же здесь говорится? Вот ответ, о чем говорит 9 стих. Христос дает каждому человеку достаточно света для того, чтобы он знал о его существовании. 9 стих говорит вот о чем. Христос, Бог до воплощения, еще до того, как Он пришел на землю и дал Библию людям, Он дает достаточно познания себе, чтобы каждый человек, даже не услышавший Евангелие, знал, что Бог есть. Вот о каком свете говорит 9 стих. 9 стих говорит о свете познания Бога как того, который создал мир. И об этом говорят тексты Писания. Послание к римлянам, наше любимое место, 1 глава. Часто повторяем с этой кафедры, 20 стих. Смотрите, что там говорит апостол Павел. Как он объясняет этот свет? Он говорит, вечная сила Бога, вечная сила и божественность Его видна через общее откровение, через рассматривание творения. То есть, когда человек приходит в этот мир, и он смотрит и видит этот огненный шар, который висит над его головой, а ночью он видит эту луну, которая постоянно светит. Он видит эту массу, я не знаю, бушующего моря, которое может обрушиться в любое время на людей, которые там находятся на пляже. Он видит стихии, и он должен сделать единственный правильный вывод. Есть Бог. Есть Бог. Вот как, о каком свете говорится в 9 стихе. Павел в Листре проповедует и говорит тоже очень важные слова об этом. Он говорит, хотя и не переставал Бог свидетельствовать о себе благодеяниями. Он говорит людям, Бог продолжал свидетельствовать о себе благодеяниями. Какими благодеяниями? Вот какими. Подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. Люди черпают благодеяние Бога, но забывают о источнике. Они берут у Бога в долг деньги, но живут и прожигают их. Бог дает нам возможность жить Его источниками для Него. Люди берут этот кредит и тратят его для того, чтобы вылить пушку и стрелять в Бога. Люди берут ресурс Божий, и потом этот ресурс используют для того, чтобы выстроить против Бога баррикады, чтобы атаковать Бога. Вот что происходит с человеком. Какое применение? Как мы можем практически применять это в жизни? Для многих людей проблема в том, что Бог для них не больше, чем простая идея. Бог – это просто другое название благости, красоты, истины. Бог – это закон или жизнь, или творческая сила. Люди по-разному называют Бога, и вы услышите, и вы видите, как неверующие люди говорят, «Бог в моем сердце». Они говорят, «Бог есть любовь». Они могут сказать, «Бог есть любовь». Они говорят, «Бог – это красота». Для них понимание Бога – это что-то такое удаленное, да, это где-то там, далеко. И проблема всех этих людей в том, что они не познали Бога на личном опыте. Вот в чем проблема. Они лично не познали Бога. О возможности тесного общения с Ним они даже не подозревают. Когда они допускают существование Бога, они не считаются с Ним как существом, которого можно познавать в том же смысле, в котором мы познаем людей и окружающую нас природу. Люди не понимают этого. Они думают, что да, Бог там, а мы здесь. Но практически познавать Его как просто человека рядом с собой, как окружающий мир, для них это непонятно. И поэтому богопознания у них нет. И некоторые верующие, возможно, скажут, правильно, Володя, неверующие именно так относятся к Богу. Он для них очень абстрактен. Они не знают Бога на личном опыте. Но я хочу сказать, братья и сестры, к сожалению, это проблема и для верующих. Вот сейчас послушайте. Для многих людей проблема в том, что Бог для нас просто какой-то абсолют и принцип. Он там далеко, но близкого познания с Бога у нас нету. Мы просто поклоняемся какому-то принципу. Но когда мы читаем Писание, мы видим Бога, которого можно познать на собственном личном опыте. Вот в книге Бытия мы видим, как Господь ходит среди деревьев Эдемского сада. А далее во всей Библии вечно живая личность желает говорить, выслушивать, любить, трудиться, являть себя своему народу. Мы видим Бога, желающего иметь близкие отношения с нами. Итак, мы говорим о первом действии, которое совершает Логос. Он просвещает себя и меня. И это действие свидетельствует всему миру, что Бог реален. Итак, посмотрите еще раз 9 стих. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Я повторю, Бог просвещает всех людей, то есть Он говорит о том, что Он реален. Каждый человек знает, что Бог реален. Но это не помогает. Знаете, почему не помогает? Потому что мы видим следующий стих, и мы видим, как отвечает мир на эту реальность. Как реагирует мир? Прочитаем 10 стих. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Замечаете контраст? Замечаете? Сконцентрируйтесь, соберитесь силами. Сложное место Писания. Мне сложно удержать вас. Я вижу, что вы уже уходите в сторону. Послушайте внимательно. 9 стих. Бог просвещает. То есть, 9 стих говорит о том, что Бог возвещает всему миру, что Он реален. Нету человека, который даже не слышал Евангелия. Все люди знают, что Божество есть. И когда человек видит и сознает, что есть Божество, как он реагирует? 10 стих. Мир его не познал. Вот она реакция. Я хочу вам сказать, братья и сестры, это правда про вас и про меня. Мы были в этом стихе. Я был в этом стихе, вы были в этом стихе. Был момент, когда вы не слышали Евангелия, вы знали, что есть реальный Бог, но вы не познавали Его. Это о нас. И когда читаешь эти стихи, то может создаться впечатление, что Христос не смог завершить дело. Он тот, кто начал хорошо, но плохо закончил. Смотрите, смотрите, много энтузиазма в мире был. Мир через него начал быть, и потом, и мир его не познал. Можно сказать, Христос неудачник. Он не заканчивает свое дело. Он начал, но не закончил. И далее еще плачевнее. Посмотрите, 11 стих. «Пришел к своим». Своего не приняли. И если мы дальше не будем с вами читать, хочется закрыть Библию и уйти. Когда мы читаем «пришел к своим, своего не приняли», здесь пахнет смертью Христа. Здесь леденящий душу крест и извивающийся от боли и жажды тела Христа. Как все печально. Вроде Христос светит и просвещает всякого, да и в мире был. И в этот мир ничто иное, как, этот мир ничто иное, как продукт его творчества. И этот мир отвергает его. И тут как будто бы все не по плану. Что-то сбоит. Нам кажется, что ну что-то не то. На самом деле не так. Один человек сделал капкан и решил проверить, как он работает. Он стал разжимать пружину, и пасть с железными зубьями раскрыла свой холодный оскал. Вдруг неожиданно что-то соскочило, и эти железные зубья размождили просто руку этого человека. Эта иллюстрация не подходит к тому, что произошло со Христом. Надо изменить кое-что в этой истории. Иисус – это человек, который не убрал руку из капкана преднамеренно. Он из великой любви к творению добровольно положил руку в капкан и дал этому капкану убить его. Мы видим в этих стихах, братья и сестры, как Христос целенаправленно, шаг за шагом, спускается в капкан, который скоро его уничтожит. И это за тебя и меня. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Мир упускает время его посещения. Творец на протяжении тысячелетий посещает свое творение через созданные им видимые вещи. И естественная реакция мира – отвержение Логоса. Интересно заметить, что это истина не о евреях, но о всех языческих народах. Посмотрите, 10 стих не говорит о евреях. Это говорит о нас с вами, о каждом язычнике. И каждый, не преклоняющийся перед Божеством, предстанет перед великим белым престолом, и он не сможет сказать… Смотрите, никто, если здесь есть неверующий человек, он не сможет сказать, я не слышал ни о каком Боге. Знаете почему? Потому что 18-й псалом будет судить вас. Что он будет говорить? Небеса проповедуют славу Божию. Даже если вы не слышали бы мою проповедь, не слышали Евангелие, то тогда Бог будет судить посредством 18-го псалма. И там что сказано? «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах круг Его вещает верть. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». Смотрите, псалмопевец рисует вселенную, которая... Это просто не вселенная, это проповедник. Можно представить вселенную, которая стоит за кафедрой и проповедует всему миру, что Бог есть. И эта проповедь не моя проповедь, но она громче всякой проповеди. Используйте этот псалом, братья и сестры, когда вы говорите с неверующими людьми. Можете задать вопрос. Кто-то придет к вам и скажет, ну как ты, как тебе проповедь? Какая? Ну ты слышишь каждый день эту проповедь. Какую? Ну как какую? Неужели ты не слышишь, как небеса проповедуют? Неужели ты не слышишь, не видишь солнце, которое проповедует тебе о Творце? Да не слышу я. Погоди, ну подожди, день дню передает речь. Погоди, какой день дню? Ты что, с ума сошел? Нет, посмотри, в Библии написано, нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их, ты просто глухой. Достань затычки из ушей и слушай проповедника. Используйте Писание, когда благовествуете. Кто-то, возможно, не преклоняющийся перед Богом, сможет сказать, да я не знал ничего о Боге. Тогда послание римлянам будет судить этого человека. В послании к римлянам сказано, ибо что можно знать о Боге? Ибо Бог явил внутрь их. Каждый человек знает о Боге. И некоторые скажут, но моя совесть чиста, меня Бог не будет судить. И тогда будет вторая глава к римлянам судить. И мы читаем, они, язычники, показывают, что дело закона у них написано в сердцах. И далее написано, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Я вам сейчас объясню. Смотрите, что делает Бог. Бог удивительно действует. Даже если люди Евангелия не слышат, Бог действует через совесть язычников, людей, которые не знают Бога через Библию. Человек живет день за днем, а совесть его обличает, обличает и обличает. Человек живет день за днем во грехе, а мысли одна другую обличает, изменяет, влияет на него. И человек понимает, что рано или поздно он ответит за свою жизнь. Итак, если ты человек, то ты относишься к миру, о котором говорит 10 стих, а значит, как часть всего сотворенного мира, ты не познал Бога через все то, что окружает тебя. Ты не познал Бога через твой разум, через твою совесть, через это небо и солнце, и звезды. Ты не познал Бога. Ты противишься Богу, ты не хочешь Его слышать. Но я надеюсь, что это не о всех, не о большинстве в этой церкви. Мы познали Бога по милости Его. Кто-то скажет, ладно, Володя, хорошо рассказываешь, но чуть-чуть не достает мне для веры. Вот если бы Бог пришел сюда, в Самару, вошел бы в этот зал, я подошел бы его, пощупал, сделал бы он пару чудес, например, взял, поднял эти лавки к потолку и бросил их на землю. Потом бы взял Христос, вышел здесь, раз и церковь стоит, построенное здание. Вот тогда бы я точно бы поверил. Я хочу сказать, нет, ты глубоко ошибаешься. Потому что, посмотри в 11 стих, пришел к своим, и свои его не приняли. Ты знаешь, Бог в Палестине совершил 1000 раз больше чудес, которые ты можешь себе представить. И знаешь что, какая реакция? Не приняли. Здесь удивительно, здесь 2 раза слово «свои» употребляется. Когда смотришь грамматику греческого языка, видно, знаете что? Буквально можно перевести 11 стих еще более подробнее. Смотрите, как это звучит. «Пришел, Христос пришел в свои владения, но его собственные слуги не подчинились ему». Христос приходит в свои владения. Почему? Потому что храм, Иерусалим, Палестина – это все его собственность. Христос приходит в свою собственность, в свои владения, а его слуги, которые были там, это еврейский народ, его убивают. Представьте, вы пришли к себе домой, братья и сестры, когда-нибудь вы с работы возвращаетесь, а ваши дети взяли и убили вас. Сказали, а кто ты такой вообще? Да я твой папа. Подожди, какой ты папа? я тебя первый раз вижу. И дочь достает пистолет и стреляет вам. Ну да, это, конечно, фантазия моя, но знаете, со Христом еще хуже было. Знаете почему? Потому что Христос и творение совершенно другая категория. Если даже ваши дети убьют вас, когда вы придете к себе домой, это жалкое подобие того, что произошло со Христом. Потому что Христос не родственник был евреем по плоти, это Бог. Бог пришел, а творение просто убило его. Иудеи повернулись к нему спиной. О, если бы просто спиной, они не хотели иметь со Христом ничего общего, как, возможно, некоторые в этом зале. Они захотели стереть его с лица земли. Они плевали в него и вылили желчь и ненависть на него. И я хочу сказать, не думайте, что это были только евреи. Там были язычники. И не думайте, что там были какие-то язычники. Там были мы. Там были мы. Я бы сказал, что 11 стих косвенно касается нас. Если бы ты оказался в то время в Палестине, послушайте, если бы ты оказался в то время в Палестине и был иудеем, то ты был бы среди толпы, кричащей «распни его», или среди равнодушных, пришедших просто поглазеть на зрелище, или ты был бы среди сочувствующих «да, не повезло, так хорошо говорил», или ты был бы среди тех, кто говорил «других спасал, спаси себя самого». Мы бы с вами оказались в какой-то группе этих людей, это точно. Поэтому не думайте, что евреи просто распяли. Или злые римляне распяли. Мы там были. Если бы мы там оказались, мы бы также скандировали «распни его». Не было ни одного, кто готов был бы отдать жизнь за того, кто сотворил эту жизнь и поддерживал каждое мгновение. Все началось с гостиницы, где не оказалось места, а кончилось криками «нет у нас царя, кроме Кесаря». Нет у нас царя, кроме Кесаря. Если мир не познал его, и его евреи не приняли его, то не было ли это ударом по намерениям Бога? Опять же, можем ли сказать, что Бог не додумал, его план рушится и что-то не получается? Нет, мы не можем этого сказать. Бог продолжает действовать. Бог продолжает действовать. И то второе действие, которое я должен был сказать в начале. Итак, первое действие – Бог просвещает всякого человека. Второе действие – Бог ради тебя пришел на землю. Но смотрите, двух этих действий пока недостаточно. Продолжение мы узнаем в следующей проповеди. Мы узнаем, как Бог дальше действовал, как Его план спасения разворачивался. Пока мы видим трагедию, пока мы видим Христа, сходящего вниз, в преисподнюю, в эти зубья капкана. Если ты слышишь проповедь, и ты еще не обратился и не покаялся, знай, что Бог просветил тебя достаточно для суда. Ты уже знаешь много о Боге, и этого знания достаточно, чтобы ты уже покаялся и уверовал. Ты уже слышал Евангелие, ты можешь прийти и покаяться. Знаешь, что Бог пришел на землю, это значит, что не только иудеи, но и язычники, не только язычники, но и каждый человек не принял Христа. Но знай, если ты верующий, для тебя возможно продолжение отношений. Если ты хочешь смириться, если ты хочешь прийти к Богу, ты можешь с Ним наладить отношения. Об этом другие стихи, которую мы прочитаем в следующий раз.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!